Уважаемые братья и сестры, недавно в Екатеринбурге прошел научно-практический семинар «Методология предупреждения нехимических зависимостей», организованный отделом по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской епархии. На семинаре выступил эксперт в вопросах зависимостей, доктор медицинских наук, профессор из Челябинска Андрей Мингазов. В Челябинском медицинском университете под руководством профессора Мингазова ведутся серьезные исследования, в частности, компьютерной зависимости. О ней сегодня тоже пойдет речь.
Зависимое поведение связано с желанием человека уйти из реальной жизни путем изменения состояния своего сознания. Чем сильнее изменяется сознание человека во время того или иного поведенческого акта, тем быстрее развивается зависимость. Например, если у меня нет любви к футболу, то, скорее всего, я никогда не стану футбольным фанатом. Если я не испытываю удовольствия от алкогольного опьянения, вообще никакого, то, что я стану алкоголиком, маловероятно. Хотя вероятность остается. Но любая зависимость, она вызывает изменение состояния сознания. То есть человек уходит из опостылевшей ему реальности в какую-то другую маленькую комнатку и там остается.
По классификации московского профессора Алексея Юрьевича Егорова, все зависимости можно разделить на три большие группы.
Вот он делит все зависимости на три группы. Химические – это злоупотребление психоактивными веществами. Героин, кокаин, никотин, алкоголь. Нехимические, поведенческие. И промежуточные, пищевые. Но наша пища с вами может также оказывать влияние на наш эмоциональный нейрон. И многие из нас как раз грешат именно тем, что пищу используют не для того, чтобы есть, а для того, чтобы расслабиться, получить удовольствие. То есть она на нас такое транквилизирующее действие оказывает, что выливается в то, что мы называем чревоугодие. Да?
Нехимические аддикции бывают самыми разными. Есть даже зависимости, которые считаются приемлемыми.
Социально приемлемые есть аддикции, так называемые, за которое никогда никто вас не поругает. Но это тоже вид зависимости, вид ухода от реальности. Эти зависимости тоже могут носить патологический характер. Работоголизм, спортивная аддикция, аддикция отношений, аддикция к трате денег, покупкам, шопоголизм так называемый, религиозная аддикция, религиозный фанатизм, технологические аддикции, интернет-аддикции, аддикции к мобильным телефонам и так далее, ну и пищевые аддикции, аддикция к перееданию, либо аддикция к голоданию.
Кто находится в зоне риска? У кого может развиться зависимость?
Да, вот в детский сад вы приходите, дети вроде бы все более или менее одинаковые, одного возраста. Родители на них еще не успели сильно повлиять. То есть у них нет богатого жизненного опыта. Но они изначально все ведут себя по-разному. Кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то играет, кто-то активно вступает в контакт. Кто-то замыкается в себе, в уголочке играет какими-нибудь игрушками, очень обидчивый ребенок, ну и так далее, раздражительный, плаксивый. Скажите, у кого будет быстрее развиваться зависимое поведение? В первом варианте или во втором? Ну, логика подсказывает, что во втором варианте, да? Потому что этот человек будет всегда искать метод, с помощью которого он может повысить свое настроение, улучшить свое психофизическое состояние. Возникает понимание, что существует способ, вид активности, с помощью которого можно сравнительно легко изменить свое психическое состояние. Люди, которые помнят первую встречу с алкоголем, испытывают в дальнейшем больше проблем с алкоголем, чем те, которые не помнят. Пример, который мы все знаем, наверное, все читали «Мастера и Маргариту», как раз описан здорово вот этот феномен attachment, который случился у этой гипотимной личности, у мастера, который такой тревожный, депрессивный, постоянно. Она несла в руках отвратительные, тревожные, желтые цветы, нехороший цвет. По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то чтобы тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. То есть, ну потому даже как мастер описывает свое состояние, видно, в каком эмоциональном состоянии он пребывает сам, да? Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг и совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Все произошло, скрепление этих двух людей. Ну, в общем, сюжет дальнейший мы помним. Назвать это христианской любовью достаточно сложно, да? То есть это какое-то такое очень жесткое взаимодействие, более болезненное, чем счастливое между этими двумя людьми.
Андрей Мингазов отметил, что сейчас большую опасность представляет собой зависимость от компьютерных игр.
Это также другая реальность, которая также может формироваться в зависимое поведение. Это то, что очень серьезно меняет психическое состояние нашего ребенка, психическое состояние сознания. Ну вот, в частности, игра Sims. Целей в этой игре нет, в общем-то, никаких. Просто человек строит здание, дом свой, встречается со своими друзьями, выбирает место, где он может встретиться со своими друзьями, вот такими виртуальными. То есть это реальные люди, которые просто собираются в одном из мест виртуальной реальности. Вот игра, которая набирает обороты большими темпами. Ее даже сложно назвать игрой, она называется Second Life или Вторая жизнь. Что можно делать в ней? Можно просто ходить и смотреть на прекрасные пейзажи, которые очень хорошо прорисованы. В этой виртуальной реальности можно работать. Например, можно открыть юридическую контору, открыть свой кабинет или кабинет психотерапевта, например, и психолога. Тебе будут приходить люди, ну, естественно, не реальные, а виртуальные, но вы будете давать им реальные консультации, юридические, психологические и так далее, и получать почти реальные деньги, которые вы потом можете вывести из игры и перевести их в деньги натуральные. Можете сходить в церковь и поприсутствовать на службе. Кампусы больших университетов обосновались в этой виртуальной реальности. То есть вы можете поступить в университет, прослушать цикл лекций и получить диплом реального университета. Даже можно там заплатить деньги и родить ребенка в этой виртуальной реальности. О том, насколько это популярно, все говорит то, что кандидаты в президенты размещают там свои рекламные слоганы. Ну и вот уже следующий шаг, который наступает нам на пятки, это когда мы смотрим не в монитор, одеваем специальную маску и тогда полностью погружаемся в это пространство. Ну и вот такая футуристическая реальность, не исключено, что нас с вами тоже ждет. Но кто-то скажет, что все мы пользуемся компьютером, что же отличает нормальное поведение обычного человека за компьютером от зависимого поведения? Особенность, сверхценность. В иерархии ценности вашего ребенка, в частности, зайти на сайт и посмотреть, сколько ему лайков поставили, становится на самом верху, становится первостепенной. Пока он не проверил, что ему ответили ВКонтакте, он ничем больше заниматься не может. Он не может учиться, он не может выполнять домашнее задание, какое вы ему дали и так далее. Он не ходит в спортивную секцию. Если вы ему запрещаете, он впадает в гнев. Второе, модификация настроения, в особенности на ранних стадиях зависимости. На поздних стадиях зависимости эйфории никакой нет. Есть раздражение, когда вы не позволяете человеку проявить его зависимость. Пока человек курит и у него есть сигареты, вы не замечаете, ну помимо запаха, что он курит. Но отнимите у него сигареты, и через 2-3 часа он скажет: мне плохо. Рост толерантности. Толерантность – это переносимость данного вида деятельности. Рост алкогольной толерантности, когда человек выпивает первую бутылку пива и пьянеет, потом бутылки пива ему не хватает, он выпивает 2-3, потом он в пиво начинает добавлять водку, потом ему пиво уже не надо, нужна только водка и так далее. Рост толерантности. Симптомы отмены мы все знаем. Самое яркое проявление – ломка наркомана, да? Если человека интернет-зависимого лишить интернета, то мы как минимум увидим изменение его настроения, снижение трудоспособности, бессонницу, раздражительность, конфликт с окружающими и самим собой. На определенном этапе человек начинает понимать, что эта деятельность его разрушает. И он говорит сам себе: я, наверное, пора мне уже прекращать с этим. Но эта попытка оборачивается тем, что у него наступает рецидив. Он может выдержать 2-3 месяца, полгода, год, например, алкоголик, да? Потом снова наступает рецидив, и он догоняет все, что он не допил, или все, что он не доиграл, он идет в крутой штопор.
О том, как бороться с компьютерной зависимостью, мы расскажем в следующих передачах «Найди себя». Хотим отметить, что компьютерная зависимость, от которой страдают люди, особенно молодые во всем мире, уже неплохо изучена и поддается коррекции. Очень важно, отметили на семинаре, разрабатывая рекомендации для реабилитации зависимых, опираться на прочную научную основу. А Челябинский медицинский университет уже имеет большие наработки в этом плане, и профессор Мингазов расскажет о них в нашей следующей передаче. Напоминаю вам телефон общества трезвения 251-42-37 в городе Екатеринбурге. Звонить в рабочее время. Телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. Вы можете обратиться с любой проблемой, вас направят либо к психологу, либо уже в реабилитационный центр, либо на курсы протоиерея Игоря Бочинина. В общем, посоветуют, что делать в вашей конкретной ситуации. 8-992-021-44-99. Храни всех, Господь!